Привет, вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел сразу ответить на вопрос, если говорится здесь о Духе Святом или о Духе человека, здесь говорится именно о Духе Святом и о действии Духа Святого. Давайте вместе с вами откроем 5 главу послания Галатам и начнем читать с 18 стиха. «Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю же вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божьего не наследуют. Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А таковых нет закона». Когда апостол Павел написал это послание, он писал ее по определенной нужде, по определенной проблеме. Когда он проповедовал в этой церкви, многие люди уверовали. Галатия – это местность такая. Это как, например, штат. И в нашем штате очень много городов. И там-то были такие города, как Дервия, Икония, Лисса, Антиохия, Писидийская. То есть он писал целой местности послание к Галатам. Это не была определенная церковь, как церковь в Коринфе, определенная церковь. Он писал целой местности, где находились разные церкви. И в послании к Галатам он говорит о том, что эти люди уверовали в Бога. Они покаялись. И они уверовали именно по благодати Божией. Они уверовали, что спасение получается, получают они по вере. Но после того, как апостол Павел закончил, и он проповедовал дальше, в других городах, прошло очень много времени. Это было его первое миссионерское путешествие здесь. И потом, когда он еще возвращался там. И после этого здесь возникла проблема. Пришли люди, и которые начали учить совсем другое. Они говорят: хорошо, вы спасаетесь благодатью, хорошо, но вам еще что-то надо, чтобы спастись. Вам нужно еще исполнение закона. Вам нужно обрезание, первое, и потом исполнение закона. И апостол Павел на протяжении всего объясняет, что благодатью мы спасаемся через веру. Мы не спасаемся обрезанием через закон. Ибо через закон невозможно спастись. Ни один человек не исполнил закона. Даже мы, даже христиане, мы не исполняем закон полностью. Мы, кажется, идем, все хорошо, и там споткнулись, и там упали. Ни один человек, кроме одного человека, Бога человека, Иисус Христос, который мог исполнить закон. И пришли люди, которые начали учить. Они сами придумали свою религию, которая звучала, можно так сказать: благодать плюс закон равно спасение. Для благодати и веры в Иисуса Христа мало, недостаточно. Нужно вам еще и все исполнения закона. Хотя они сами не исполняли закон, но это мы учили. Апостол Павел пишет, что мы спасаемся именно верой в Иисуса Христа. То, что Христос пришел на эту землю, Бог пришел на эту землю, умер за наш грех, воскрес для нашего оправдания и вознесся во славе. И сейчас сидит в одесную престола Божьего. Апостол Павел говорит: если вы хотите спастись законом, то вы отпали от благодати. Он не говорит, вы потеряли спасение. Он говорит, вы отпали от благодати. То есть вы пытаетесь спастись чем-то другим. Чем-то другим. Если вы верите, что вы спасаетесь делами закона, то Христос напрасно пришел в этот мир. Если было спасение по делам, сделал хорошо, и Бог тебе зарплату заплатил, спасение получил, то Христу не надо было приходить, было бы на землю умирать. Мы могли просто спастись нашими делами. Но проблема в том, что мы не могли спастись нашими делами. Кто-то сказал, что есть две религии в мире. Есть человеческие попытки, это одна религия, и Божье выполнение. Все религии делятся именно на две части. Все люди, посмотрите любую религию, все хотят спастись своими делами. Вот если я что-то сделаю, Аллах мне даст там, на небесах. Если я, может быть, куплю какую-то индульгенцию, Господь простит мне долги мои. Или простит долги кого-то другого. Если я буду ходить в храм и буду ставить свечку раз в год, Господь даст мне спасение. Или я буду носить крестик. Или что-нибудь другое буду делать. Или я буду молиться какому-то Богу постоянно, и Господь мне даст спасение. И люди хотят достичь Бога спасения своими делами. Другая вещь, другая религия – это Божья религия, настоящее христианство. Там, где мы спасаемся не своими делами, не потому, что мы такие хорошие, пришли к Богу и говорим: «Господь, вот я такой хороший, спаси меня». У меня один из моих друзей, он не мог прийти к Богу. Говорит: «Я хочу прийти к Богу только по одной причине, только тогда, когда я стану хорошим». Ты ему можешь объяснять, что мы грешники, мы должны прийти с верой в Бога, попросить прощения. Он говорит: «Когда я стану хорошим, когда я исправлюсь полностью, тогда мне нужен еще будет Бог моим делам». Богу такие люди не надо. Богу нужно прийти и сказать: «Господи, я грешник, я хочу прощения получить от Тебя с верою». Когда Бог спасает, Бог не просто нас спасает. Бог дает нам Духа Святого в наше сердце. Дух Святой поселяется в нашем сердце. Словами пророка Иезекииля, 36 глава пророка Иезекииля, 27 стих. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Когда Бог возрождает человека, Бог дает ему Дух Святой, чтобы Дух Святой жил в нас. Первое – это залог Духа Святого. Если мы откроем 1 Ефесянам, 1 глава, а Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих, говорится, что мы получили залог Духа верою. Когда человек поверил Богу, Дух Святой входит в это сердце. Он, Дух Святой очищает это сердце. И он входит туда. Это заставляется печать Духа Святого. Говорит: «Я начал свое действие, Господь говорит, я его обязательно закончу до самого конца». Во время покаяния человек получает возрождение. Во время покаяния человек получает Духа Святого в свое сердце. Когда мы крестим людей, мы не крестим их, чтобы потом они получили Духа Святого. Мы крестим уже возрожденных людей, которые уже имеют Духа Святого. И когда полагают пастыря руки, когда люди после крещения, это церковное благословение. Церковное благословение им на служение. И Бог возрождает нас. Наша внутренность становится совершенно другой. Мы теперь имеем способность исполнять закон. Когда мы были под законом, в Ветхом Завете, например, люди, которые жили, израильтяне, Бог дал закон. И они пытались со своими силами. И как бы они ни пытались со своими силами, они никогда не могли этого сделать. Когда Бог дал нам Духа Святого, Он нас возродил. Он дал нам свою новую природу. Мы стали теперь детьми Божьими. До этого мы были детьми дьявола. Мы делали по своей воле. Мы грешили, как хотели. И мы думали, что мы нормальные, может быть. Может быть, я вырос в христианской семье, и все со мной хорошо. Но мы были тогда детьми дьявола. Когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы покаялись, Бог дает нам новую природу. Природу, которая будет подобна Иисусу Христу. Мы стали теперь детьми Божьими. Дух Святой живет в нас. Сам Бог живет в нашем сердце. До уверования мы были рабы греха. Когда мы уверовали в Бога, мы стали кого рабы? Мы стали рабы Божьи, рабы Иисуса Христа. Мы пытаемся и же хотим исполнять Его волю. До того, как мы уверовали, были детьми дьявола, какие у нас плоды были? Апостол Павел говорит в 19 стихе, и он только чуть-чуть говорит о них. Но их намного больше. Дела плоти известны, они несут прелюбодеяние, блудничество, стань, непотребство, идолослужение и тому подобное. Их очень много. Их очень много. И здесь не означает то, что каждый человек делает все эти грехи. Один прелюбодей может быть, другой может быть убийца. Третий может быть идолослужитель. Другой завистливый. Третий гневается, может быть в ереси, в пьянстве. У каждого свой грех может быть. У многих разные грехи, может 3-4 больших греха, и остальные, может быть, более мелкие грехи. Апостол Павел не говорит, что каждый человек имеет все эти грехи. Но человек, который без Бога живет, он является рабом греха. И нужен Дух Святой, который бы возродил сердце человека. Мы получаем Духа Святого как? Верой в Иисуса Христа. Не делами закона, когда мы исполняем, и мы получили Духа Святого. Но когда мы поверили в Иисуса Христа, когда мы покаялись, мы получаем Духа Святого. До уверования наши дела были, и плоды наши были греховными. После уверования должны наши плоды и дела наши вообще быть поменяться должны. Иисус Христос в Евангелии Матфея, 7 глава, говорит так, 16 стиха. Матфея, 7 глава, 16 стиха. «По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Наши плоды, наши дела, которые мы делаем, это наш показатель. Являемся ли мы детьми Божьими, или являемся ли мы детьми дьявола? Может мы говорить, мы веруем в Бога. Мы любим Бога, и мы следуем за Богом. Помните, как фарисеи это делали? И они читали Библию, и они учили Библию других. Но Христос говорит: «Я знаю ваше сердце. Вы просто хорошие лицемеры. Вы настоящие люди». Можно говорить о Боге и говорить: «Я верую в Бога», но быть ложным христианином. Многие люди даже думают, что они христиане. Евангелие Иоанна, 14 главе, 8 главе, Евангелие Иоанна говорит, Иисус Христос говорит людям, которые уверовали в Него: «Если вы истинно Мои ученики, то вы будете соблюдать Слово Мое. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Люди говорят: «О чем ты говоришь, Христос? Мы никогда не были рабами никому, никогда». А если вы делаете грех, вы кто являетесь? Рабами греха. Он говорит, Иисус дальше говорит: «Вы рабы дьявола, вы дети дьявола». Они смутились. Какие мы дети дьявола? Мы дети Авраама, мы имеем спасение. О чем ты говоришь? Они себя выставляли, кому-то не имеют спасения. Но только Бог знал ихнее сердце. Бог знал, что они не являлись детьми Божьими. Представьте себе, стоит два дерева вдалеке. Примерно одного роста, листья зеленые. Вы смотрите, кажется, хорошие два дерева, растут. Но до тех пор, пока вы не подойдете поближе и не посмотрите плоды, вы не узнаете, какие это деревья. Подойдя поближе, вы видите хорошее дерево, может быть, персик. Вы смотрите плоды, которые прекрасные плоды, съедобные плоды. И другое дерево сдалека казалось очень хорошее и такое же самое. Но плоды на этом дереве горькие, которые только отрава, которые даже свиньям нельзя дать. Когда посмотрите на двух людей, издалека может люди казаться хорошими людьми, но когда посмотришь на их дела, у одного дела хорошие, праведные, у другого дела греховные. По плодам их узнаете их. И первый плод, о котором мы сегодня будем говорить, это первый плод есть любовь. Христиане отличаются тем, что они могут любить. И любить правильно могут. Не любят ли неверующие люди? Они любят. Но Христос говорит, что должна быть любовь чуть-чуть другая, чем у всего мира. И мы сегодня посмотрим об этом. Конечно, о любви можно говорить много. Когда я смотрел здесь, можно говорить часами. До утра можно говорить, пока вы все не заснете. И мы никогда не закончим. Можно десятки и десятки проповедей, сотни проповедей говорить о любви. Первое – это любовь. И мы поговорим сегодня об объекте любви. Единственное, здесь слово такое «агапе». Это существительное, или «агапау» – глагол, который говорит «любить». Это говорится о самой сильной любви, которая может существовать только. Которая включает абсолютно всего вас. Ваш разум, ваши чувства, эмоции, желания, сердце, стремления. Абсолютно все, что у вас есть. Вы хотите и вы любите. Например, мать может любить детей своих со всей силой, которой только она может это делать. Или дети могут любить мать. Мы можем любить разные вещи. И первое, о котором я хотел сказать, это любить Бога со всей силой, со всей крепостью. Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал человеку: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь». Первая заповедь говорит о том, что мы должны любить Бога. Когда-то заповедь была дана в Ветхом Завете народу израильскому, и они старались любить Бога. Но пока Дух Святого нету в сердце, пока Дух не производит этот плод, люди могут стараться. И стараться до какого-то предела, и у них не будет получаться. Они пытаются исполнить закон, и у них не получается, потому что Духа Святого нету в сердце. В Новом Завете, когда Дух Святой живет в нас, мы можем любить по самой сильной любовью нашего Бога. И Писание не делит здесь то, что мы можем любить Бога душою, это одна вещь, сердцем, это другая вещь, разумением, третьим. Это говорится о нашей внутренности. Любите всей внутренностью Бога. Все, что у вас есть, любите Бога со всеми силою, которую вы только можете иметь. Каждый из нас, христианин, он был спасен. И был спасен не просто, чтобы жить, продолжать жить в своих грехах. Продолжить, как когда он жил, был неверующим, он жил греховной жизнью. Теперь мы спасены, живи как хочешь. Как жил, так и живи. Нет. Когда мы спасены для добрых дел. Мы спасены, чтобы жить святой жизнью, благоугодной Богу. Мы спасены для праведности, для святой жизни. И первое, мы должны любить Бога. Второе, мы должны любить ближнего нашего. Дальше, Матфея 22:39. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Каждый из нас любит самого себя. Каждый из нас любит самого себя. Библия говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мы все помним эту притчу о добром самарянине, который возлюбил другого человека. Он увидел его в нужде, в которой он нуждался, и полюбил его. Помог ему в его нужде. Библия не говорит нам о том, что мы должны помогать каждому человеку, который вокруг нас. Человек просит: я хочу строить дом большой, помоги мне деньгами, помоги мне. Я хочу купить машину, я хочу купить новый компьютер, я хочу купить новый телефон, помоги мне, не хватает еще денег. Библия говорит нуждающемуся человеку. Не просто человек, который имеет какие-то желания, свои похоти и хочет их осуществить, ему не хватает помощи от кого-то. Но мы должны помогать нуждающимся людям. Это любовь к ближним нашим. Может быть, едой помочь, может быть, одеждой, ночлегом, помочь им со здоровьем, может, какие-то медикаменты или что-то еще. Человек, который нуждается в чем-то. Мы должны помогать людям в их нуждах, а не в их желаниях и в их похотях. Следующее – это мы должны любить также своих врагов. И как трудно любить людей тех, которые являются вашими врагами. Легко любить людей, которые вам помогают. Легко любить маму, папу, родственников. Но как трудно любить врагов. Когда-то в Ветхом Завете, помните, какая была заповедь? Говорили: ненавидь врага, а люби ближнего твоего. Хотя даже в притчах говорится: помоги врагу своему, когда он нуждается в чем-то. Ты видишь в нем. В Новом Завете абсолютно говорится, когда есть человек, который даже враг ваш, вместо того, чтобы ненавидеть и отталкивать его, говорит: помоги ему, благословляй его, Писание говорит, Матфея, 5 глава, 44 стих. А я говорю вам, Иисус Христос говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Чтобы любить врагов, то нужно не просто иметь хорошее желание: я хочу любить врагов. Но чтобы Дух Святой производил этот плод в нашем сердце, чтобы мы могли с вами любить наших врагов. Это плод Духа. Когда нас гонят, на нас неправильно говорят, а мы просим: Господи, благослови их. Благослови, чтобы они покаялись и пришли к Тебе. Когда вас обижают, вместо того, чтобы злиться, кричать на них, молиться о них. Это очень трудно. И только Духом Святым, действием Духа Святого в нашем сердце мы можем это делать. Это хорошая любовь. Любовь, которую Дух Святой производит. Но также самая сильная любовь совершенно к другому. Например, любовь к славе. Человек, который очень сильно стремится. Это то же самое слово, агапы, которое используется и там. Но любовь, которая не направлена к Богу, не направлена к ближнему, не направлена к хорошему, а направлена к греховному. Такой же самой сильной любовью человек любит грех. Смотрите, Евангелие Луки, 11 глава. Евангелие Луки, 11 глава, 43 стих. Христос говорит фарисеям так. «Горе вам, фарисеи, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях». Люди сильно любили, не Бога любили, не ближнего своего, не жену свою, не церковь свою, но они любили славу, и очень сильно. Они готовы были подвинуть всех вокруг. Вся сила, которая у них была, вся энергия, все мысли стремились только к одному, к славе человеческой. Я хочу, чтобы меня прославляли. Я хочу, чтобы я был на первом месте. Это не производит Дух Святой. Это производит наша греховная природа. Помните, было два человека таких. Их было много. Деяния 5 глава, Анания и Сафира. Когда все говорили, Варнава, он пожертвовал такую сумму денег бедным и нищим. И тут Анания и Сафира. И мы хотим такую же славу. И мы хотим такую же славу. Что же сделать? Продали, спрятали часть и пришли хвастаться. Мы положили всю сумму бедным. Люди сильно любят и хотят, чтобы их славили. Хотят, чтобы их гладили по головке, хлопали по плечу, говорили, молодец. И люди стремятся к этому, а не просто к служению Богу. Не любви к Богу и не служению ближнему. О плохой любви мы можем также говорить, как это любовь греху. Евангелие Иоанна, 3 глава, 19 стих, когда Христос разговаривал с Никодимом. Помните, мы знаем Иоанна 3:16 и тут 3:19. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Когда люди, Христос пришел, и Христос проповедовал, и Иоанн проповедовал о Христе. Вместо того, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа, они видели чудеса, все, которые Он творил. Его проповедь постоянно слышали. Вместо того, чтобы пойти за Богом, пойти за Иисусом Христом. Они говорят, наш грех дороже всего. Мы любим грех больше, чем все остальное. Нам Христос не нужен. Люди любят грех, любят тьму. Им нравится жить в этом. Это весь мир находится в этом зле. Дальше может быть также любовь к деньгам или к материализму. Евангелие Луки, 16 глава, 13 стих. Луки 16, 13. Христос говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слыша все это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Когда человек может говорить, я люблю Бога, я проповедую о Боге, но так же самое я люблю деньги. И не обязательно деньги, и не обязательно пейчек, который вы получаете каждую неделю. Материализм. И разница нема, сколько вы получаете. Вы получаете 10 тысяч в месяц или 100 тысяч в месяц, или вы получаете 500 или 1000 в месяц. У каждого человека может такое быть желание. Бедный смотрит на богатого, говорит, я хочу быть таким. И все силы, всю свою энергию, всю свою любовь стремится достичь этого, все свои достижения. Посвящает своему всю свою жизнь этому. И богатый пытается еще больше заработать. Человек может говорить, ходить в церковь, может молиться, читать Библию, но всегда, сидя даже в церкви, он думает, о деньгах. И он прослушал проповедь, говорит, ну хорошо, слава Богу, я отдал свой долг в церкви, я христианин, и дальше я пойду служить материализму. К этому желанию стремиться приобрести что-то больше и больше. Часто люди до такой степени больше и больше и больше, им это не надо, но они приобретают больше и больше. Недавно я работал у одного человека, пожилой человек, ему, наверное, уже может быть под 80, и он на инвалидной коляске. Посмотришь его гараж, сын его повыкидывал многие вещи. Точилки, 3 точилки, говорит. Зачем ему, отцу моему 3 точилки? И там, говорит. Ну, если это сломается, ну, он эту возьмет. Ну, эти 2 сломаются, ну, 3-я. Ну, эти 3-я сломается, у меня еще 1 есть. Удочек. Я в жизни столько удочек не видал. Смотришь, он, сын его говорит, можно всю улицу дать каждому по удочке и идти ловить. Говорит, вы не знаете, сколько у него и оружий, вы не знаете, сколько мы уже повыкидывали у него. Человек все мало и мало и мало. И сын говорит, он же на инвалидной коляске, и жена его, и он. Им это уже совершенно не надо, но они до такой степени хотят это иметь. Простые вещи, простые вещи. Все больше и больше и больше. Им за insurance, за health insurance не за что платить, зато у него это все есть. Мы можем такими же самыми быть. Можем сказать, церковь, воскресенье вечер, там еще когда-нибудь, а здесь работа, а где зарплата, там отдых у меня, что-нибудь еще. И Бог уходит всегда на второе место. Христос говорит, вы не можете пытаться быть богатыми и полагать всю свою жизнь туда, и служить Богу, быть христианами. Это невозможно. Или вы служите Богу, и вы надеетесь на Бога. Господь даст, Господь поможет. Вы работаете, но все силы отдаете для Бога. Всю любовь отдаете для Бога, а не материализму, деньгам. Так же само может быть это и любовь к этому миру. Когда апостол Павел говорит, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Когда апостол Павел о Димасе говорил, а как о товарище, как о друге, который помогал ему служению. Ну, мы знаем, служение апостола Павла не было легким. Там, где апостол Павел проповедовал, всегда гонения, всегда трудности, садили в тюрьму. Это человек, который, даже апостол Павел передавал приветы от него. Постепенно, говорит, не надо мне это. Не надо мне Бог, не надо мне Христос. Я хочу жить просто хорошей жизнью здесь на земле. Как все люди живут. Вот он оставил меня, возлюбив нынешний век. Вот этот мир намного лучше, чем Бог. Бог обещает там, где-то, там на небесах, когда-то. А здесь ты можешь иметь прямо сейчас, сегодня. И многие люди любят этот нынешний век больше, нежели Бога. Если мы посмотрим вокруг нас, каждый из нас любит отдыхать. И прекрасно Бог сотворил все здесь. Нам нравятся парки, нам нравятся озера, океаны, когда дождь, солнце, и приятно все это. Людям нравится работа, это хорошо. И Господь все это создал, сотворил. Но где у нас центр внимания? Или мы хотим больше служить Богу, или мы постепенно идем, говорим, мир этот лучше. Я знаю человека, который говорит, пускай моя жена идет в церковь, мои дети идут в церковь, а у меня сегодня вечеринка. Мы будем жарить гамбургеры с друзьями и пить пиво. Я хочу жить, как все остальные в этом мире. А жена, пускай дети идут в церковь. Любовь к этому миру. Писание говорит, чтобы мужья, так же само со всей силою, любили своих жен. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее в себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочно. Христос предал Себя за Церковь. Такая была любовь Иисуса Христа. От как Христос предал, так и вы, мужья, любите своих жен со всей силою, которая только может быть. Как Христос освятил свою Церковь, так аналогию апостол Павел приводит, так и мужья должны освятить своих жен. Мы скажем, ну как можно освятить свою жену? Как может это сделать? Если мужья спросить, мужья, что вы делаете для того, чтобы ваша жена росла духовно? Не вы просто сидели, читали Библию, и все хорошо, вы молитесь, но что вы, мужья, сделали, чтобы ваша жена росла духовно? Помогаете ли вы ей в этом? Помогаете ли вы объяснять ей Писание? Сделали ли вы, может быть, график для чтения Библии? Чтобы ваша жена постепенно преображалась в святого человека. Чтобы ваша жена могла убегать от греха. Чтобы не вы просто муж, который, я такой сильный, я убегаю от греха. Ну, жена, я не знаю, как она там. Когда спрашиваешь у мужей, говоришь, где твоя жена читает Библию? Не знаю. Молитесь ли вы со своей женой? Ну, иногда, да, может быть. Мужья должны быть лидерами своих жен. Не просто приносить пейчек домой. Чек домой, вот жена, вот я принес, держи. Но быть лидером. Духовным лидером, во-первых. И это хорошо, когда мужья работают, приносят деньги домой. Это может быть часть, которую они посвящают своей жене. Но это еще не все. Но это не все. Это материальная часть. Еще есть дети, есть еще семья, которой нужно тоже посвятить свою жизнь для них. Помогать жене в воспитании детей. То есть, наоборот, можно сказать. Жена вам помогает, мужья, в воспитании детей. Не муж создан для жены помощником, но жена была создана для мужа помощницы. Вы, мужья, воспитываете своих детей, и жена вам в этом помогает. Вы хотите, чтобы ваша жена была самой святой женщиной, может быть, в церкви. Чтобы ваша жена, может быть, в старости лет, она не просто была просто хорошей христианкой, но она могла помочь молодым женщинам, молодым девушкам быть, как она. Я прошла свою жизнь так. Я учила своих детей Писанию, Библию, я молилась. Мой муж был всегда лидером в нашей семье, был духовным лидером, не только материальным. Чтобы мужья были духовными лидерами. Чтобы они сами читали и знали Писание. Часто мужья, пускай пастырь знает, пускай все остальные знают, пускай жена изучает, учится, читает Библию. А у меня времени нет. И мы все заняты. Не так ли? Все мы заняты. У нас иногда бывает, мы пришел с работы, туда, те дела, то газон покосить, то что-нибудь еще дома сделать, то сломалось, то что-нибудь еще, то дети непослушные. И не хватает времени на все. Когда еще можно расти духовно? И мужья должны быть лидерами в духовном росте всегда. Каждый из нас должен любить свою жену, если она есть у вас. И как мы должны любить своих жен? Дальше апостол Павел, 5 главе, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь». Каждый из нас без исключения, женщина, мужчина, ребенок, любит самого себя. И мы любим самого себя очень сильно любовью. Нас не надо учить, говорит, ты знаешь, ты должен любить самого себя. Мы рождаемся, и мы уже с самого рождения любим самих себя. Я всегда стоит на первом месте. Я. Нам трудно любить других людей. Это неправильная любовь, когда мы просто любим самих себя и не любим людей, окружающих нас вокруг. Писание говорит, жен должны любить мужья, как самих себя должны кого любить? Соседа своего, neighbor. Должны брата любить, как самого себя. Дальше, последнее. Это любовь к братьям. Мы также должны любить церковь и наших братьев, наших сестер церкви. И об этом очень много было сказано. И Христос говорил. Иоанн, 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Хорошо любить Бога, и мы должны любить Бога. Но когда подходим мы к братьям нашим в церкви, иногда есть хорошие братья, которые очень легко любить. Но не всех легко любить. Есть, которые плохой характер, еще, может быть, не вырос духовно. Может, еще младенец в Иисусе Христе. Может быть, проблемы с этим человеком. Как можно любить этого человека? Как можно? Писание говорит, если вы любите Бога, то вы и должны любить братьев своих. Помогать им, молиться о них, говорить с ними. Если у вас какая-то ссора между братьями, примириться с ними. Интересно, если мы откроем Евангелие Матфея, Матфея, 18 глава, где говорится тоже о любви к братьям. 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Представляете, вы находитесь в церкви, и кто-то в церкви согрешил против вас, сделал какой-то грех, может, наорал на вас, накричал, разгневался, может быть, вы работаете не на него, и вам не только он злится на вас, это лентяй, давай, давай, работай, но даже не платит вам. Скажи, подожди, ты даже не заплатил мне. Или как-нибудь по-другому согрешил против вас, может, обманул вас. Или, может, он просто нервный человек постоянно. И вы любите его. Трудно любить такого человека, который на вас постоянно кричит. И если вы любите его, вы не пройдете мимо него. Если вы не любите его, вы пройдете и скажете, пускай он там со своим гневом, своей ненавистью, пускай он там. Я буду свое дело делать, я, может, уйду с этой работы. Если вы любите его, вы пойдете и обличите его. Это любовь к братьям и к сестрам. Это трудно сделать. Трудно подойти к человеку и обличить его. И вы знаете, какая реакция будет, когда вы будете обличать? Все знаем ее. Да на себя посмотри, да ты такой, да ты сякой, да твоя семья такая. И он еще кучу вещей попридумает, повыдумает о тебе. Если мы любим братьев наших, мы не будем проходить мимо, мы будем их обличать. А эти не послушают. Что делать дальше? Говорит, пройду мимо. Но он не хочет слушать. Моя любовь закончилась на этом. Хорош. Возьми следующий стих. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Двух. Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Второй шаг любви к этому человеку. Мы не останавливаемся. Уже берешь с собой одного или двух людей, чтобы пойти и обличить этого человека. И дай Бог, чтобы он покаялся. Ты проявил эту любовь к нему. Вы показали, ты сделал грех, и он покаялся. Ты приобрел брата своего, слава Богу. Но если человек не кается, что дальше делать? Что дальше делать? Как ты можешь дальше любить своего брата? Это скажи, пойди в церковь. И церкви скажи, это не для того, чтобы слух пустить о нем, чтобы все знали в церкви, но для того, чтобы церковь молилась о нем, чтобы церковь говорила ему, ты в грехе, покайся, вернись, мы любим тебя, вернись в церковь. Каждый человек полагает душу свою за этого человека. Это любовь к ним. Хотя, может, весь мир будет говорить, какая же любовь, когда вы говорите об этом грехе всем людям вокруг. Но Бог говорит, это любовь к нашим ближним, к нашим братьям. К нашим братьям. 17 стих дальше. Если же и не послушают их, скажи церкви. А если церкви не послушают, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Здесь говорится уже отлучение. Говорит, разве может быть отлучение любовью? Обязательно. Здесь двоякая любовь. Одна – это любовь к церкви, когда мы любим церковь, ибо не хотим, чтобы в церковь какая-то гангрена попала. Представляете, если у вас будет человек, который палец будет в гангрене, и вы не удалите этот палец. Вы говорите, я так люблю этот палец. Что с вашей моей рукой дальше случится? Гангрена очень быстро идет. Что дальше случится? Вы не отрубили палец, вы отрубите руку. Если вы не отрубили руку, вы отрубите плечо. Не отрубили плечо, вам смерть. Один грех человека может привести к греху всю церковь. Того Писание говорит, когда вы отлучаете кого-то из церкви, это любовь, во-первых, к церкви и любовь к тому человеку, чтобы он вернулся и покаялся. Мы не прикрываем его грех, но чтобы он вернулся и покаялся. Еще можно много говорить о любви, но мы на этом закончим. Чтобы каждый из нас со всей силою, которая у нас есть, не любили деньги, не любили грех, не любили этот мир, но любили Бога, любили ближнего своего, любили братьев наших, любили церковь, чтобы мы служили друг для друга, чтобы мужья так же само любили своих жен. Аминь. Давайте встанем и помолимся.